Потапов, вот вы к Квебеку ходили, утвердительно произнес главный.
Так точно, по-военному четко отозвался Федя, вставая.
Толковый парень. Я сильно его качал, долго, въедливо. Староземное прошлое мы тут выяснять уже научились. Вот с местным прошлым никак. То есть убедился я, например, что Ленни Кальмере действительно швейцарка, чему есть точные подтверждения. А вот что она тут делала, это только с ее слов, которых очень мало. Поджаю еще сложнее. Земного досье не вычислил. А Потапов наш, родной, никаких спецслужб за спиной. Я сразу к нему проникся. Но как только это понял, так сразу начал качать спасателя в три потока. Кучу документов через канал выписал. Дольше всех его проверял. Очень страшно было ошибиться. Все нормально. Федя сибирячок, на три глубины. Хоть и в Москве родился. Даже общие знакомые нашлись. Да. И Сотников к нему проникся. Он ведь тоже его прокачивал. По-своему. Не одобряю, кстати. Кто просил сразу после драки соваться в новое пекло? Привычка тундровая. Нагло заявил Федя. Каждое животное, увидев новое, хочет прояснить степень опасности. Удивительно, но Сергей Демченко при этих словах не скривился. Я давно наблюдаю за обоими. Из такого соперничества порой рождаются самые настоящие проблемы, вплоть до глупых преступлений. Но тут вроде пронесло. Александрович сразу и правильно разделил функции групп, упирая на приоритет водной составляющей дальней разведки. А как иначе? В этом мире все далекое водным путем узнается. Пока парни ладят, даже совместные операции планируют. Да и другая судьба теперь у Демченко. Это уже понятно. Сотников его к смене профиля готовит. Привычка у него. Ладно, что можешь добавить, кроме этих фотографий и описания местности? Скажи, скажи, я хочу, чтобы все послушали, оценили перспективы. Потапов, непонимающе, склонил голову. Зачем рассказывать, если все уже трижды рассказано? Не понимает товарищ. А вот Бероев, отвернувшись, поморщился. В его понимании Сотников сейчас бессовестно давит на глав поселений, ушибить их собирается.
Стреляли? Коротко бросил спасатель.
Да ну! Притворно изумился командор. Кто это такой дерзкий, посмел на судно под российским флагом нападать? Потапов пока немного не в гамме, поэтому подыгрывать не умеет. Ему еще надо повариться, реальную политику почувствовать, стратегию понять. Береговая батарея находится в замке. Огонь вели с одной из крепостных башен, спокойно пояснил он. Пушка родственна нашей 45-ке, нормально так лупит. Снаряды падали на 3,5 километра. Мы сразу же оттянулись мористей. Стрельба прекратилась. «Загнать Густава на удобную позицию и начать методично разваливать бастион», сразу привел заготовленный аргумент Руслан. «А потом...» Договорить ему не дали. С дальнего конца зала вскочил Коломейцев. «Это куда ты, мазута сухопутная, собрался паром загонять?» Капитан Дункана заорал так, что ладонью, лежащей на прохладной облицовке камина, я почувствовал, как резонирует плитка. Переложить бы надо, так скоро и отвалится. «По живому бушующему океану? Ты вообще понимаешь, что такое мореплавание?» «Понежней давай, Владимир Викторович», — сразу осадил моряка главный. «И повежливей. Здесь врагов нет. Все за одно дело болеем». Бероев, чтобы успокоиться и не заорать в ответ, взял с подноса стакан с водой, медленно отпил. «Так нельзя ж такое предлагать! Он же плоский, как блин!» — продолжал негодовать дядя Вова. «В океан паром выкатывать, ишь? Да ты с Густава даже при малой волне вообще никуда из пушки не попадешь!» Почти всегда корректный Руслан неожиданно для всех нагло показал муфигу. Ноль дипломатии у майора. Капитан Дункана начал выходить из-за стола. «Сели все!» — рявкнул главный. «Кому сказал?» «Продолжай, Руслан, давай по суше!» Бероев, поняв, что пауз тут допускать нельзя, начал торопливо, но толково рассказывать про полосу отчуждения,
про какие-то особые минные поля, которые непременно надо поставить, про проходы в них. Обрисовал несколько вероятных вариантов проведения спецоперации с нанесением максимального материального ущерба. Предложил возможную поддержку с моря и даже с гор. Варианты отхода групп, ловушек и засад. В заключение он сказал: «Алексей Александрович, все можно подготовить так, что наши потери будут минимальны. Конечно, в идеале закрутим вообще без потерь». Потом Фокин дополнил, сообщив, что схемы заграждения уже согласованы, заявки на мины и гранаты поданы, но ему требуется пополнение погранотряда.
«Да видел я, видел твои заявки», – пробурчал недовольно Сотников.
Они с минуту перепирались, а потом слово взял Дугин.
«Из того, что я увидел и услышал от Потапова, мне представилось, что наше орудие несколько дальнобойней. Теоретически можно поставить его и на Дункан. Палуба расчетная, установка вооружения на Ярославец предусмотрена. Думаю, если правильно поставить, то выдержит».
Коломейцев примолк, думает. С одной стороны, так явно в подельники вписываться. С другой, пушка на борту, своя.
«Вот», — обрадовался Осетин, сразу почувствовав поддержку со стороны.
«Коломейцев точно справится, он же у нас ас. Кто ж еще, как не он? Молимся, можно сказать. Будем издалека долбать по замку, пока трилистники не поумнеют. А остальной флот его прикроет, чтобы и близко не совались к фрегату».
«Ох, как дети!»
«Так вот, что я говорю. Они вот тут все молодые, романтичные, ни черта еще не боятся. И общаются-то в основном с себе подобными, то есть с авантюристами да героями. Аферюгами и отморозками вроде гоблина. Круг соответствующий, профильный. А мне, как шерифу, приходится общаться с самыми разными людьми. Часто с преступниками, маргиналами или просто с идиотами. Такие всегда есть. Проявляются по ходу жизни сообщества. Заранее не избавишься. И это старит, черт побери».
Я поднял руку.
«Шериф?»
Даже как-то удивился Леша.
«Прошу вас, Петр Игнатьевич. Если вы начнете обстреливать Квебек с моря, да на такой дистанции, то завтра же армия канадцев пополнится на все мужское, а то и на все женское население анклава», — коротко заявил я и тут же сел обратно, уже с места добавив. «А если хоть одного ребенка убьете, пусть дальше сами».
Сотников что-то отметил у себя в блокноте, а сидящие рядом вояки зашептались.
«Руслан, прикинь прямо сейчас и скажи нам, каков у них может быть сводный отряд этого мобильного действия? Или как у вас правильно называется? Численность по максимуму».
Бероев размышлять и прикидывать не стал. Чувствуется, что они со сталкерами уже давно все прикинули.
20 бойцов от силы, и то на короткое время. Больше не отвлечешь».
«Обоснования есть?»
«Я передам вам расчеты, они у меня с собой». Капитан чуть приподнял офицерский планшет.
«Что?»
«Хорошо, после. Если коротко, круглосуточная охрана периметра замка необходима. Наверняка рядом есть и пара стратегических объектов. А там погранслужба свое возьмет. Сталкеры, мотопатруль может быть, как и у нас. Обеспечение правопорядка».
«Разрешите я дополню?» Демченко поднялся и, дождавшись жеста, продолжил. «По нашим данным, 3 дня назад большая часть грузинского батальона снялась и отбыла в неизвестном направлении. Большой блок Гаусс пуст. Блокпост французского направления охраняли всего 3 бойца, но вчера сняли и их».
«Опять агентура?» — усмехнулся Сотников, заранее показывая мне жестом, что дальше в этом вопросе не пойдет.
«И не надо, не позволю».
«Гадалку звать не приходится. Ясно, куда их отправили», — закончил Сергей. «На побережье. В целом план, предложенный Бероевым и Феоктистовым, вполне реален. Наибольшая трудность — скрытое выдвижение на позиции. Но опытных людей у нас хватает. Местность мы себе представляем неплохо, так что...»
Потапов поднял руку. «Вот мне кажется, что сейчас будет холодный душ».
«Давай!»
«Товарищи, Я, конечно, не совсем еще представляю ситуацию, но тут нечто другое. Что мы имеем в случае с канадцами? Имеем другой уровень подготовки.
Ты о чем это, Федя? Потребовал уточнения Бероев. Какой еще уровень? Говори ясней.
Я уже после стычки думал, анализировал. Минимум 2 человека в группе были из опытных охотников. К сожалению, оба они уничтожены. Их уже не расспросишь.
Допросишь, машинально поправляя, встрял и я.
Пусть так, хмыкнул Потапов. Одного я снял, второго с клевера добрали. Но я тела осмотрел, просто интересно было.
И чего интересного? Нетерпеливо вставил Сотников.
Оба из нативов.
Некоторые не поняли.
Нет, даже многие не поняли. А вот мне чуть нехорошо стало. Зябко как-то.
Поясню.
Мы вполне можем допустить, что в качестве смежных монокластеров смотрящие, вкинули канадцам индейские племена, таежные, из Британской Колумбии, например. Горы там, озера, бухты. Полигон хороший. Первого убиенного я особенно внимательно обследовал. Одежда, снаряжение, даже ножик особенный. Ну и вид. Следов там уже было не различить, а вот на дорожке отхода я следы второго посмотрел. Этот самый второй шел очень грамотно, правильным, мягким шагом, тихо, без тревоги. Но тут целый комплекс признаков я сейчас объяснять не буду. И под выстрел он попал только потому, что решил помочь тащить раненого. Что-то там произошло в пути, может, кто устал. А так он чуть выше шел, за гребешком, в перелеске. Самый удачный путь. Не видно и не слышно. Я бы тоже так пошел в этом месте. Ну, короче, вместе с раненым его и срезали. Иначе он свалил бы с оставшимися двумя легко.
Устав от столь длинной речи, спасатель сел на место, но тут же вновь поднялся.
И нож у него тоже.
А что это за ножики такие особые? Тихо поинтересовался Феоктистов. Посерьезнел армеец.
«Диковинный», — заметил компогранотряда Фокин, обгоняя в ответе Потапова. «Я никогда таких не видел».
«Подожди, Игорь», — зашипел Бероев.
«У снайпера был хвост бобра. На шее носят. Он у меня на судне лежит. Знаменитый девайс копьевидной формы. Обоюдоострый клинок. Историческая модель. Делали его бритты и американцы спецом для индейцев. Две компании старались, северо-западная и компания Гудзонова залива. Мало того, завозили его еще и русские компании на мину. Генезис идет именно от запасного каменного ножа, вариант которого и был распространен практически у всех северных нативов. Я с этим согласен. Была такая практика, что каждый мужик до совсем недавних лет должен был уметь делать каменный нож, причем быстро. Если основной вдруг потерялся, сломался и прочее. Потому делали и специфические ножны, чтобы хватило у них места под каменный клинок. Их-то не потеряешь.
Что еще?
Пластинчатый монтаж. Вид очень характерный. Дело в том, что когда чилкуты не могли себе позволить купить их у британцев, то делали сами. Из старых шеффилдских напильников. Потом уже так привыкли, что следующие промышленные модели белые заранее стали делать со следами насечки, под напильник, фабрично. В стиль, так сказать. Если коротко, то все. А вот у второго... Да обычный скальп-нож был. Прическу подрезать, пожал плечами Федя. Кто-то кашлянул. За ним сразу еще несколько человек закхекали в кулаки.
Обычный, вздохнул Сотников, растекаясь в стуле-кресле.
«За шипца, братцы!» — громко прокомментировал услышанное атаман Заостровской. «Обычные такие скальпы обычными ножиками!»
Народ вновь зашушукался,